Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте еще раз. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Здесь в студии Светлого Радио. Вместе с нами Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия. Ну, вернее, медицинского центра, который работает при Марфо-Мариинской обители в Москве. Это неподалеку от метро Третьяковская, Новокузнецкая. Вот так, мне кажется, что все знают уже в Москве, а на самом-то деле далеко не все, и в том числе и в столице, а за ее пределами, где мы вещаем уж точно. Это центр Москвы. Улица Большая Ордынка, прям вот она упирается через две реки, правда, через канал и реку в Кремль, а так ближайшее метро Третьяковская буквально 200 метров и 300, и Марфо-Мариинская обитель.
Я хотела развить... Вот тему с образованием. Вы говорите, что ваши помощники сами учатся, находят способы получать знания, образование. Какие варианты есть? Есть какие-то сейчас интернет-университеты, я знаю, распространены, какие-то дистанционные способы или в каких-то больницах курсы? Что это?
Ну, у нас такие единичные всякие семинары, то есть есть узкие специалисты, их очень мало, которые ведут семинары по разному таким узким направленностям, так скажем. Вот. И мы их ищем. Ну, либо мои сотрудники сами находят и говорят, вот, нашел интересную там штуку, там, да, вот, можем научиться вот этому, давайте попробуем. Мы обсуждаем это, да, если действительно это интересно, можно применять там к нашим детям, то мы учимся этому по-настоящему, учимся, и потом только начинаем применять, понятно. Получаем какой-то сертификат, подтверждение того, что мы это умеем, начинаем внедрять в нашу работу. В разных проектах, конечно, совершенно все разное, понятно, нужно. Вот, и обучение сейчас, к сожалению, в основном платное и достаточно дорогое. То есть у нас зачастую приезжают обучать специалисты из-за рубежа очень, ну, часто, потому что, я говорю, несколько специальностей просто нет в России. Поэтому вынуждены, например, ну, как бы вот учиться у зарубежных коллег. И это достаточно большие деньги. Ну, той же физической терапии, да, там есть очень много направленностей. Вот недавно наши сотрудники обучились бобот-терапии. Да,
как еще
бобот,
раз?
Бобот-терапия.
Бобот, что это такое?
Ну, это такое, это одно из направлений физической терапии, так скажем, потому что там есть очень много всяких способов физического воздействия, да, на больное тело, так скажем. Одно из них как раз касается бобот-терапии, там тейпирование, то есть очень много разных техник есть, и чем больше этих техник у специалиста, тем на самом деле лучше он сможет подобрать определенную там технику для конкретного ребенка данного. Ну, вот бобот-терапевт, например, приезжал из Польши, да, вот мы у нее проходили обучение. Там несколько ступеней, опять же, все это очень дорого, там около 40 тысяч одна ступень. То есть понятно, что три ступени, в общем, 100 тысяч почти с лишним, да, один сотрудник стоит, это очень дорого. Вот, и мы постоянно, на самом деле, ищем средства для обучения, потому что обучение – это очень важно, я считаю, да, то, чтобы человек был профессионалом, а мы, наша задача, на самом деле, медицинского центра, я считаю, как, вот, как руководитель, это создать условия для того, чтобы это все применялось и применялось правильно, потому что в госструктуре очень сложно что-то внедрять, да, мы понимаем, что это огромная машина, там, да, там нужно кучу разрешений, может быть, всяких пройти, ну, то есть это вообще такая сложная штука. А в частном учреждении, такое как наше, этого сделать проще. Конечно, у нас есть лицензия, конечно, у нас есть все разрешения, все сертификаты. Вот. Но что-то внедрить новое, да, в принципе, в нашем учреждении проще, конечно, это сделать.
Я вот читаю про бобот-терапию, интересная такая вещь, но у меня не покидает ощущение, что все это было у нас уже было. Вот.
В советские годы?
Немножко не в том виде.
Немножко
было.
Не в том, да, виде, не немножко в том иначе виде. Названо, но было же.
У нас было ЛФК, так называемое, да. Mm-hmm. Есть разные методы ЛФК, вот, но физическая терапия – это немножко расширено все-таки такое понятие. Вот, потому что это не только занятие ЛФК, да, не только физкультура, но это, в принципе, как сказать, такая социализация больше. Зачем вообще нужно ЛФК? Чтобы человек мог самостоятельно что-то потом сделать. Вообще для этого все направлено. Все наши реабилитации направлены на то, чтобы ребенок или взрослый смог независимо от кого-то что-то сделать, так скажем. То есть взять ложку, там, пересесть в стул. И для того, чтобы он это смог сделать, да, нужно понять, там, убрать ли нужно спастику, или там, допустим, нужно, наоборот, развить какую-то группу мышц. И вот для этого уже разные методики применяются. Не только бобот-терапия, там их много сейчас. Вот. Опять же, эти методы, может быть, какой-то, там, сказать, что их обучают вот этим методам у нас в институтах, этого нет, к сожалению. Да? То есть это нужно все равно отдельно проходить все вот эти ступени не только этой техники, я говорю, то есть и Войта-терапия, и Бобот-терапия, и тейпирование, и еще куча там разных там методов. Вот, для того, чтобы инструктор ЛФК, который, может быть, в будущем будет физическим терапевтом, может быть, не будет еще пока непонятно, потому что у нас только прописываются порядки. Вот. Мог все это применять правильно, да, к разной категории детей. Потому что дети все очень разные, и нужно понять, какому из методов вот, стоит следовать сейчас. Ну и плюс у нас не очень правильно вообще, в принципе, до этого была реабилитация наших сложных детей, она была курсовая, до сих пор еще остается курсовой. То есть это всего 20 дней, там 20-30 дней.
Ребенок, и вроде бы уже здоров.
Да, хотя это на самом деле нужно всю жизнь и постоянно, и каждый день вообще делать. Тогда будет эффект хороший, действительно, и это имеет смысл. Поэтому сейчас вот разрабатываем годовую программу сопровождения детей. Вот. Очень надеемся, что когда-нибудь это у нас в стране заработает, и действительно мы будем нормально это делать, то есть как весь цивилизованный мир все-таки ежедневно реабилитировать.
Очень приятно это слушать после истории, как из больниц пропадают тренажеры для реабилитации инсультников, а это потом всплывает в платном отделении либо у кого-то на даче, и, в общем, с одной стороны так, а с другой стороны вот, пожалуйста.
А вот если какие-нибудь, не знаю, правильно ли вам адресовывать этот вопрос, может быть, вы знаете, есть ли какие-то подвижки в сторону того, чтобы в государственных учреждениях подобные вещи внедрялись?
У нас есть очень интересные вещи в государстве. Ну, например, у нас есть такая доктор Змановская, невролог в Тюменской области, которая там сама по своей собственной инициативе разработала программу наблюдения за детьми ДЦП. И это работает пока в Тюмени, не работает в Москве, к сожалению. Вот. То есть это чисто на государственном уровне она смогла это сделать. Это, да, вот, человек, который просто своей заинтересованностью, своей опытностью, своими знаниями, то есть сама обучилась там, всему этому методу на Западе, в Европе, приехала и внедрила просто вот госструктуру. Да? То есть сейчас это вся Тюменская область работает по вот этой программе, которую она завезла в Россию. Вот это здорово. То есть, да, то есть даже у нас пока еще такого нет в Москве.
Давайте про ваш центр поговорим медицинский. Вот мы все ходим вокруг да около, но к нему пока не перешли. А напомню, что наши гости, она главный врач медицинского центра «Милосердия», который работает при Марфо-Мариинской обители. Ну, рядом, совсем рядом, буквально в двух зданиях от самой обители вы располагаетесь. Я так понимаю, что вы оказываете в основном услуги для детей тоже, да?
Да, мы помогаем детям. У нас была служба, которая была взрослая, даже вы знаете. На самом деле, центр открылся в 2010 году, и открылся он с центра реабилитации. То есть мы занимались только реабилитацией детей, действительно. А потом в 2011 году открылась вот паллиативная наша служба детская, и параллельно открылась взрослая такая служба, которая сейчас переехала в больницу Святого Алексея. Это служба помощи больным БАС. Она начала работу именно в Марфо-Мариинской обители.
Да, мы общались, да, с руководством.
Вот, и то есть, с взрослыми тоже немножко занимались, так скажем.
Можете найти, вот, если это интересно. Это важная очень тема. У нас на сайте есть две программы, которые посвящены и центру, и самой болезни.
Вот, а остальные проекты, да, действительно, медицинский центр занимается в основном детьми. Вот, хотя я говорю, дети про, то есть интернат, мы понимаем, что дети растут, и, собственно, выездная служба тоже, дети вырастают, и нужно что-то делать в этом направлении, то есть куда-то двигаться. И мы все время ищем там партнеров каких-то, да, то есть с кем, куда можно было передавать детей, и очень надеемся, что, может быть, батюшка Алексей появится, выездная какая-то еще, кроме БАС, служба помощи детям, взрослым уже, да, с паллиативным пациентам. Вот, то есть мы, на самом деле, все время тоже ищем и как-то подсказываем, может быть, тем, кто хочет что-то сделать хорошее, что вот, ребята, вот это очень не хватает вот этого сейчас в Москве в том числе. Мы, конечно, маленькие, понятно, что у нас проекты очень маленькие, то есть они небольшие, они не такие пилотные, даже я больше сказала, да, мы хотим на маленьких проектах отработать какие-то, может быть, ну, лучшие техники, может быть, работы, действительно, как-то распространить их дальше, потому что у нас нет задачи, конечно, с собой заменить государство, там и все структуры медицинские, социальные и так далее. Вот наша задача, мне кажется, как раз на, потому что у нас есть возможность это моделирование, да, потому что маленькие проекты, вот на этих моделях попробовать разные, да, варианты помощи и как-то отработать их и иметь возможность дальше распространить, если это будет действительно полезно и интересно. Вот, поэтому вот, кроме реабилитации у нас еще, значит, получается выездная служба паллиативная детская работа.
Респис и
Респис, дети про, да. Вот у нас есть совместный проект, в принципе, еще с детским садом, то есть мы там тоже вместе ведем детей. У нас консилиумное такое решение, да, коллегиальное там по разным детям. И в Дети ПРО мы вместе с интернатом это делаем совместно. И вот в детском садике нашем Елизаветинском тоже мы вместе смотрим детей. То есть они с педагогической точки зрения, а мы с медицинской, да, чтобы ребенок получал такое полноценное какую-то там помощь, пока он находится в стенах детского сада нашего. Вот, это про медцентр.
К вам обращаются за помощью, мы уже об этом поговорили, все желающие, кому необходима помощь, которую вы оказываете, но я так понимаю, что мест и возможностей у вас гораздо меньше, чем обращений.
Да, места немного. Вот центр реабилитации, он поддерживается государственной, причем программой, да, то есть мы выиграем конкурсы и субсидии. Московский департамент социальной защиты, где-то 250 детей московских департамент соцзащиты ежегодно оплачивают у нас реабилитацию курса. У нас есть гранты, которые мы пытаемся, да, получать, и на эти гранты существует там часть выездной службы, на эти гранты Дети ПРО отчасти поддерживаются, да, потом проект Дети ПРО, он частично, наши сотрудники, на самом деле, вошли в штат интерната, что тоже очень здорово, то есть мы как-то немножко так внедрились в госструктуру, можно сказать. Вот. И, конечно, еще вопрос, понятно, что денег существует, да, то есть, чтобы это развивалось и разрасталось как-то, наверное, нужна какая-то все-таки еще и материальная поддержка, в том числе. Потому что все остальное, кроме того, что я перечислила, это благотворительные средства. То есть и РЭСПИС, и там Дети ПРО отчасти, и выездная частично служба, это все финансируется добрыми людьми просто, да, или там жертвователями, которые регулярно достаточно нам жертвуют деньги. И остальные проекты обители тоже в том числе. То есть они содержатся неравнодушными людьми, так
сказать. Вот я как раз хотела спросить, Алексей спрашивал, как часто вам обращаются за помощью, а вот как часто обращаются к вам с вопросом, чем вам помочь?
Ну, это может быть сложно. Ко мне-то лично вообще мало с этим обращается. Может быть, да, я думаю, что это матушка, скорее всего. Люди приходят и, наверное, спрашивают. Но всегда матушка, конечно, про наши проекты рассказывает. И если какой-то партнер захотел поучаствовать, то мы, конечно, всегда рады сотрудничеству. Вот потом мы действительно это делаем, хотим делать профессионально, и все наши отчеты там, да, то есть это все очень достаточно, вроде мы такие прозрачные достаточно. То есть, ну, мне кажется, с нами это делать легко. Вот вопрос действительно просто, ну, захотеть, может быть, да, поучаствовать в чем-то из того, что мы делаем. Вот, если это понятно, если это хочется это поддержать, то, ну, мы готовы, можно сказать. Вот, а так, конечно, в основном приходят просители, вот на службу просителей есть такая, да, в обители, куда люди с улицы заходят просто. Иногда даже, там, не знаю, килограмм гречки спасает чью-то жизнь, такое тоже бывает. Вот, и из обители так, чтобы сказать, чтобы ушел кто-то совсем там, да, ему никакой помощи не оказали. Ну, мне кажется, такого не бывает. Всегда мы стараемся как-то поддержать психологически, там, вот, хотя бы покормить человека, то есть вот что-то такое сделать доброе, действительно. Опять же, справочная служба, да, то есть очень... Сейчас большой вопрос именно... Мне кажется, актуальной для нас это информация, то есть понять в большом городе, куда обратиться, в какую службу вообще, что вообще, где какая помощь существует, и справочная вот наша служба, она выполняет
это. Тем более, что все меняется очень быстро.
Да, какая-то новая получается, что-то новое все время появляется, и помочь людям, конечно, очень нужно. Опять же, в этой справочной там священники отвечают на вопросы, то есть, в принципе, я думаю, она очень востребованная, эта служба помощи.
А где ее телефон найти?
Она тоже есть на сайте, в принципе, и служба милосердия, то есть на сайте, и на сайте Марфа-Маринской обители она есть. Это справочный телефон, в общем-то, он вроде бы очень известный, потому что он все время звонит. Ну, все время звонят, да, я сказала. Я думаю, что да, в принципе. Те, кто хотят найти, они, конечно, находят, и все равно звонят, да, вот, и ответы на свои вопросы получают. В основном, конечно, вопросы все социального характера, понятно, социальной направленности такие. Но иногда вопросы с священником есть тоже какие-то.
mmom.ru, так называется сайт Марфа-Маринской обители, здесь отчеты, контакты, все телефоны актуальные вы можете найти, и здесь перечислены все социальные проекты Марфа-Маринской обители, о которых мы сегодня говорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня у нас Ксения Коваленок, главный врач медицинского центра «Милосердие», который работает при Марфа-Мариинской обители.
Расскажите какие-нибудь светлые, жизнеутверждающие истории из жизни вашего центра.
Даже не знаю, но на самом деле для нас-то они все жизнеутверждающие, потому что когда людям некуда обратиться, и они находят учреждение, где им помогают, я думаю, что это всегда очень, очень светло и жизнеутверждающе. У нас очень сложные проекты, да, потому что мы, конечно, занимаемся неизлечимыми больными детьми, и, казалось бы, это, ну, как-то очень все сложно всегда, да, и тяжело этим родителям, и непонятно там вот как их утешить там, вот. Ну, и врачам иногда вообще не понятно, что такое паллиативная помощь, зачем еще все это делать, это же так трудно и тяжело, вот. Но так как я уже сказала, что на самом деле и нам это нужно и полезно, и на самом деле мы получаем удовлетворение от общения с такими семьями по той причине, что у них легко научиться любить. Вот как раз все эти истории, они про любовь, конечно. То есть понятно, что если мама не отказалась от ребенка такого, она его любит, это понятно. Если она не сидит дома, ничего не делает, а хочет ему помочь, она его любит. Если она ей кто-то хочет помочь, значит, их тоже кто-то любит. Это все, конечно, про любовь, про какие-то такие светлые взаимоотношения. Вот, может быть, не всегда все получается там, как хочется, как ты себе это представляешь, вот, но все равно все истории, они, может быть, какие-то, прям сказать, что какая-то прям, не знаю, светлая совсем история, ну, чудес каких-то там особых, да, понятно, что мы никогда не ждем от наших подопечных, да, так скажем, вот, и от наших семей, вот, и они все равно связывают все свои какие-то улучшения с чудесами, конечно, с тем, что они к нам попали, и это, ну, может быть, для них утешение какое-то, и здорово, что они так считают, может быть, вот, мы-то, конечно, профессионалы, мы немножко по-другому на это смотрим, вот, а все, что мы, чем мы не можем помочь, мы стараемся, конечно, заменить такой молитвой, потому что понятно, что мы находимся в обители, да, и понятно, что не всегда врач, даже зачастую врач вообще это мало чего может, честно говоря, так уж если положить руку на сердце, потому что я работала в реанимации до этого, я понимала, что ты можешь делать все, что угодно, человек умрет в любом случае, например, а ты можешь мало, там, не знаю, там, ничего не делать, и он может выжить. Такие случаи бывали. То есть вопрос в том, что, конечно, ты иногда понимаешь, что помочь, может быть, как медик ты не можешь. Вот. Но при этом ты можешь за этого человека помолиться, действительно помолиться. И случаются чудеса. И действительно, ну, чудеса в том плане, что утешается человек. Приходит какая-то помощь, тебе, может быть, тебе недоступна как врачу. Вот. Но ты ее видишь, проявление этой помощи в семье. Ну, это, может, как-то абстрактно очень звучит, конечно, сложно. Но
для меня это очень конкретно звучит.
Да, потому что если рассказывать истории, они могут показаться, может быть, страшными. Не знаю, насколько это имеет смысл в вашей передаче рассказывать. Но для меня они, например, светлые какие-то, да. Например, как вот к нам, не знаю, там обратилась мама. Я знала ее всего 3 дня, например, да. Но при этом, то есть ребенок жил всего 3 дня, да. Ребенок ушел. Вот, но мама именно в этот момент нуждалась в поддержке какой-то, да, именно в этот момент ей нужно было, чтобы кто-то был с ней рядом, сопровождал ее все это время, да, то есть отпевание, похороны, все вот это вот прошло с нами, и для семьи для этого было какое-то невероятное чудо, что вообще случилось за 3 дня, она это вообще обрела просто, да, такую громадную поддержку. Для нее это было просто чудо вообще из чудес. И она действительно оказалась такой, ну, даже верующей мамой, то есть она прям молилась как-то очень действительно... И мы поняли, что произошло такое чудо, например. И оно достаточно, может быть, грустное, вот, но при этом и светлое, потому что если бы этого не случилось, если бы никто не поддержал в трудную минуту, да, то неизвестно, чем бы это вообще закончилось. Мама была одинокая, да, то есть ей как раз рядом с ней никого не было. Вообще позвонила она случайно я взяла трубку вечером, да, сидя на работе. И все как-то все, кажется, случилось случайно, да, произошло. Вот. Я, в принципе, не очень-то он с виду был паллиативный изначально ребенок, да, в общем-то. И почему начал его сопровождать, сложно сказать, как бы, вот, и 3 дня достаточно было для того, чтобы мы прониклись друг к другу, и как-то вот помогли по-настоящему. То есть я считаю, эта помощь такая была полноценная до конца и очень такая интересная.
Я хотела сказать, что сложно переоценить важность поддержки для людей, которые находятся в каких-то трагических, тяжелых обстоятельствах, особенно если это связано с потерей близких, и у нас в обществе какой-то такой стереотип, что у человека горе, не трогай его.
Ну да, лучше не разговаривать, отворачивать. Правда, отворачивают все самые близкие. Вот чем, собственно говоря, почему мы чувствуем, что мы нужны, и Господь в этом смысле очень нужен. Потому что все остальные, к сожалению, даже на самом деле родители между собой не разговаривают, когда что-то случается в семье. Это очень страшно. Люди друг друга не умеют поддерживать. Это нужно помогать им в этом. То есть нужно прям... Мы вот сажаем маму с папой, да, и начинаем... Я разговариваю сначала... Вот мы сидим втроем, разговариваю сначала с папой, потом с мамой. Сначала с папой, потом с мамой. И пытаюсь каждому из них, да, рассказать, что чувствует другой.
У вас еще и психологи ведь есть.
Ну да, психологическая служба, и священники есть, которые тоже и отпевают, и выезжают как бы на дом, и беседуют просто в медцентре. и просто даже молятся, то есть даже наши вот ежемесячные прям молитвы, да, и за тех, кто ушел, наших детей, за тех, кто сейчас болеет, за семьи, да, вот мы ежемесячно собираемся нашей службой и обязательно молимся. Это очень поддерживает службу. Как раз вопрос выгорания там и так далее, да, то есть, ну вот его не существует, когда ты понимаешь, что этот мир не ограничивается земным существованием, ты понимаешь, что на самом деле помощь, она очень разнообразная, и поддержка духовная и психологическая зачастую бывает даже больше, чем просто обезболивание. То есть обезболить тело бывает проще, чем обезболить душу. Да? То есть когда человек страдает душевно, духовно, да, то это гораздо мучительнее, я считаю, страдания, может быть, да, чем... Конечно, нужно обязательно обезболивать тело, я не говорю, что это не нужно, вот, но сделать это попроще, потому что проще укол сделать, чем, например, да, поговорить и взять на себя там часть чего-то там, чего-то.
Что важнее всего слышать людям в таких обстоятельствах тяжёлых? Просто поддержку и понимать, что они не одни? Или, я может быть, что... вы советы дадите какие-то?
Тут нет никаких советов. Я думаю, что просто нужно быть рядом, и этого достаточно. Понимаете, когда все отвернулись, никого рядом. Нет, страшно человеку.
Не бояться позвонить хотя бы.
Ну, надо вообще просто честно, нормально разговаривать. Не надо ничего скрывать как раз, не надо, может быть, как-то завуалировать то, что на самом деле происходит. Говорит, ну, ничего, там все будет хорошо. То есть такие слова, они как бы не нужны в данный момент. Все люди понимают, может быть, они находятся, конечно, в отрицании какой-то момент, такой бывает, да, иногда первый вот как раз там есть недавно поставлен диагноз, то, конечно, человек находится в отрицании болезни, там, и своей, или там родственника своего. Вот. Но я считаю, сам всегда нужно говорить честно то, что ты думаешь на самом деле. Вот. Разговоры – это отдельная история, то есть разговоры надо учиться. У нас в стране тоже этому сейчас в вузах не учат, но у нас есть такой паллиативный врач, который занимается как раз обучением трудным разговорам. Это тоже платно, это тоже нужно отдельно самому захотеть поучиться. Вот. Но я считаю, что это очень нужно – уметь разговаривать и... Уж паллиативному врачу точно, вообще любому врачу надо уметь говорить какие-то трудные вещи людям, и уметь говорить так, чтобы тебя поняли, чтобы ты проявил сочувствие по-настоящему. Потому что мы иногда не все свои чувства можем выражать правильно. Мы иногда посочувствовали человеку, а у него ощущение, что его там, не знаю, не поняли, или там не так поняли, или еще что-то. Вот. И этому надо учиться тоже, это профессионализм на самом деле. Вот. Поэтому всех, кто с этим сталкивается, конечно, я считаю, что им надо проходить это обучение.
Я помню, у меня умирал папа, врач от меня бегал от этого разговора. Это было ужасно. У меня довело до состояния иступления просто этим.
Да, заходит там к ребенку с онкологией в больницу, там врач, и говорит, мы теперь вам ничем помочь не можем, обращайтесь в паллиативную помощь и закрывай дверь. Вот мы, при нас, например.
Другой вариант.
Да. И мама, которая не понимает вообще, что произошло, не понимает, почему сейчас в паллиативе, подождите, мы же в больнице лежим, мы нас же лечат.
А потом нужно же время, чтобы что-то осознать, понять.
Ну, конечно, да, это очень все сложно. И нас на самом деле, сколько мы не пытались с врачами над этим говорить, они не умеют, им страшно, им точно так же непонятно, страшно, они, правда, этой темы избегают. То есть они про жизнь все, вот, а про смерть, как бы, это не к ним уже. До свидания, это не к нам. Вот, хотя это часть жизни, да, это часть, очень важная часть жизни, к которой нужно готовиться, к которой нужно понимать, что она есть. Не надо ею жить, конечно же, и мы, на самом деле, проговариваем какие-то вещи с родителями для того, чтобы они все время думали а вот о смерти, о смерти. Мы проговорили, они об этом забыли, но когда наступит какое-то время, вот именно ухода ребенка, например, чтобы они вспомнили все это, и мне было тяжело, больно и там ужасно. Они понимали, что нужно делать, они понимали, как нужно говорить, хотя бы что говорить. Ну, то есть какие-то вещи вспоминали из наших разговоров, может быть, да, и как-то по-другому воспринимали эту смерть. Вот. И это, конечно, очень сильно помогает людям, действительно. Ну и просто побыть рядом, это на самом деле тоже очень непросто, во-первых, во-вторых, это очень востребовано, потому что, правда, даже близкие люди иногда не справляются с этим и уходят. Поэтому тяжело.
Сейчас не совсем в тему, но давайте уже конец программы, все-таки, чтобы немножко в таких светлых тонах это закончить. Наш разговор про Марфмалинскую обитель и ее социальные проекты. Детский садик несколько раз упоминали в течение программы. Поподробнее про него расскажите. Для чего он,
да,
кто туда ходит?
Да, детский садик сейчас, на самом деле, нам вот город как раз выделил новое здание, которое отремонтировали. А, ну, находится тоже в центре Москвы, на Авиамоторной. Вот, и там теперь будет...
Мы с Алексеем, извините, схватились за голову, наверное, одновременно, да, подумав, боже мой, Авиамоторный уже центр Москвы.
Ну, как
ну, вообще, Елизавета, я не так далеко от нее живу.
Там, где ты, там и центр, конечно.
Но как-то уже нам кажется, что это центр, наверное, да, я не знаю. Вот. И, в принципе, там сейчас будет действительно будет возможность уже большему количеству детей, во-первых, получить помощь какую-то, да, и там будет возможность еще трех направлений развития, то есть это ранняя помощь, это дети до 3 лет, вы знаете, сейчас такая служба работает как раз в нашем детском саду. Дети как раз с 3 до 8 они будут находиться в группах детского сада, и дети там с 8 лет, нет, даже да, где-то с 6 там, до 10, это будут еще дети подготовка к школе, то есть это такие школьные программы там будут. Вот, и детский садик, конечно, это уникальная вещь тем, что там все-таки можно приехать и оставить ребенка. То есть у нас сейчас сады для сложных детей, тяжелых, корясочных, например, рассчитаны на то, что там все-таки ребенка мама не оставляет, она его сопровождает, или кто-то его сопровождает в группе, потому что нет сопровождения. Вот, и наш детский садик как раз он такой, что может маму отпустить, да, то есть мама может привести ребенка, и целый день ребенок находится в саду. Причем сад там не только педагогическая помощь, как я уже говорила, да, но и с нашей стороны тоже физическая активность там есть у ребенка определенно, есть эрготерапия, которая как раз будет помогать среду оборудовать, есть коммуникации, которые, если ребенок не разговаривает, то наша задача развить эти коммуникации, научить его общаться иными способами, карточной системой, там, да, или какой-то там еще, то есть подобрав под него какую-то систему. Вот. То есть это, конечно, очень востребованная действительно вещь. У нас там когда-то была запись из детей, которые ходят в центр многогранной реабилитации. Но когда было за 100 человек, мы перестали ее просто записывать уже туда детей, на самом деле. Вот. И сейчас, конечно, в Москве это такой первый, наверное, интересный такой действительно масштабный проект с 3 такими программами: ранней помощи, детского сада и помощи подготовки к школе. Вот, и с такой сообщей педагогической, медицинской, такой, да, такой комплексной помощью.
А вот скажите, вы говорили о том, что в идеале должны исчезнуть вообще дома-интернаты, детские дома. А у вас есть какие-нибудь проекты, обучающие потенциальных будущих приемных родителей, например?
Ну вот сейчас Центр семейного устройства у нас есть, да, который разработал программы, в том числе вот мы там подключены как медики, мы разговариваем с родителями, будущими приемными, о том, какие заболевания там бывают у детей, о том, как с ними справляются, о том, на самом деле, что нужно, требуется от родителя в таком случае, если ребенок с каким-то таким заболеванием находится в семье. Вот. И на самом деле там еще есть проблема с тем, чтобы маршрутизацию выстроить. То есть нужно, чтобы мама понимала, а куда она с таким ребенком вообще должна там пойти, в детский сад, в школу, то есть вообще как жить дальше с таким ребенком, какой центр медицинский должна пойти. И вот если такая маршрутизация будет, и будет сопровождение такой семьи, то я думаю, что, возможно, конечно, больше семей будут брать детей с инвалидностью. Тем более, что сейчас программы еще и социальные, там, московские, например, позволяют, ну, то есть на содержание выделяются достаточно средств, там, да, для детей-инвалидов, достаточное количество средств, чтобы семьи, мне кажется, брали их.
А без инвалидности ребенка устроить семью, получается, проблем нет уже?
Без инвалидности практически нет, да. То есть, если приедете в дом малютки, то разбирают вообще очень хорошо. То есть, практически. У нас сейчас остались, может быть, взрослые дети, и дети как раз с инвалидностью.
Я рассказывала матушке игумене Елисавете, соответственно, вашей историю, жизнеутверждающую же от меня, вам тоже расскажу. Алексей, я, правда, слышал уже. У нас знакомая, подруга наша, лежала в роддоме, это было не в Москве, рожала, значит, 2-го ребенка или 3-го. Вот, вместе с ней лежала несовершеннолетняя девушка из детского дома, тоже рожала. И в итоге наша Вика посмотрела на эту девочку, посмотрела, пообщалась с ней и выписалась из роддома с 3 детьми.
Такие случаи бывают.
Да, взяв под опеку эту юную маму, ребенка ее.
Кстати, не слышал я эту историю.
И очень она нас вдохновила. Эта история была полгода назад. Я до сих пор под впечатлением.
Сейчас проект, действительно, у нас направлен с проектов на поддержку семьи все-таки, чтобы семьи не отказывали, чтобы семьи брали. Вот на все наши эти рейсписы, да, выездные службы, центры реабилитации, годовые программы сопровождения направлены на то, чтобы все-таки ребенок остался в семье, конечно. Вот нам хочется, чтобы дети все-таки были в семье, потому что лучше мамы все равно никто больше мамки, никто не любит. Ну и потом это все-таки более какая-то, не знаю, естественная среда обитания вообще человека.
Семья — это вообще очень хорошо. И чем она больше, тем лучше.
Да, конечно, да. Но вопрос, конечно, понятно, что у нас есть много вопросов, там жилья и среды, там и всего остального. Но я думаю, что это можно решать, если мы возьмемся за это. И все деньги, которые тратятся на интернаты и ПНИ, потратим на обустройство среды и поддержку этих семей, то я думаю, что у нас в Москве прям будет замечательно все с этим.
Спасибо большое.
И не только в Москве.
Не только в Москве, да.
Спасибо. Напомним, что в гостях у Светлого радио была Ксения Коваленок, главный врач медицинского центра «Милосердия», который работает при Марфо-Мариинской обители. Еще раз напомним, сайт обители mmom.ru, сайт обители, там все контакты и перечислены все проекты, о которых мы сегодня говорили, и не только они. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».